Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Сегодня в программе. США и Пакистан. Планируется долгосрочное партнерство. Правозащитники и беспилотники. Конгрессмен Джим Моран. Россия пытается быть конструктивной. Демократ из Вирджинии об Иране, России и международных санкциях. Джулиан Ассанж. Два фильма, две точки зрения. Непостоянство работы. В США все больше людей не могут найти постоянную работу. В Вашингтоне начали продавать марихуану в медицинских целях. Из фермы в школьную столовую. И музыкальная страничка. Здравствуйте, вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона, в студии Юрий Добровольский. Визит премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа в Вашингтон и его встречи с президентом Обамой пришлись на период, когда две страны предпринимают попытки восстановить отношения, осложнившиеся из-за применения американских беспилотников в Пакистане. Однако эксперты полагают, что приезд Шарифа в значительной степени способствовал преодолению одного из самых непростых моментов в истории пакистано-американских отношений.
Встреча в Белом доме была посвящена в первую очередь сферам, в которых страны планируют сотрудничать друг с другом. Для президента Обамы наибольший интерес представляет помощь Пакистана при выводе войск из Афганистана.
Я уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь отличных результатов в Афганистане, а также способствовать обеспечению безопасности в Пакистане в долгосрочной перспективе.
Шариф, в свою очередь, выразил надежду, что США прекратят удары с применением беспилотников на территории Пакистана.
В ходе встречи я также поднял вопрос о беспилотниках, подчеркнув необходимость положить конец этим ударам.
Некоторые американские эксперты, в том числе Майет Юсуф из Американского института мира, считают, что такие встречи необходимо оценивать не по непосредственным результатам, а в долгосрочной перспективе.
Я думаю, что главный смысл встречи заключается в том, чтобы подтвердить, что отношения между двумя странами прочны, необходимы и очень важны, причем не только из Афганистана. Они важны вне зависимости от того, что будет происходить там после 2014 года.
В то время как новое руководство Пакистана начинает по-своему выстраивать отношения с США, двум странам по-прежнему необходимо долгосрочное сотрудничество, считает Дэниел Марки из Совета по международным отношениям, недавно написавший книгу о Пакистане.
Соединенным Штатам нужна возможность спланировать вывод войск, продумать логистику. Для этого необходима помощь Пакистана, в первую очередь, чтобы вывозить грузы, а также, чтобы планировать будущее Афганистана после 2014 года. Они хотят добиться определенности в отношении позиции Пакистана, и сейчас начинают обсуждать это с новым руководством страны.
Как отмечают некоторые эксперты, в прошлом отношения между двумя странами во многом определялись тем, насколько ладили между собой их лидеры. Однако для долгосрочного стратегического партнерства необходимо институционализация этих связей, считает Юсуф.
Слишком долго главная роль отводилась лидерам, их личным отношениям. Я считаю, что это сотрудничество пора выводить на институциональный уровень. У нас уже есть разработанная структура стратегического диалога. Если она окажется неудачной, надо разработать другую. Но это необходимо сделать, чтобы страны сотрудничали на уровне целых институтов.
В ходе встречи двое лидеров также обсуждали вопросы торговли, образования и пакистанской экономики. Эксперты полагают, что подобные вопросы могут заложить основу для более продуктивного партнерства между двумя странами.
Продолжай нашу передачу. Правозащитные организации Human Rights Watch и Международная амнистия опубликовали доклады, содержащие документальные подтверждения случаев гибели мирных жителей в результате использования американских беспилотников в Пакистане и Йемене. В этих докладах опровергаются утверждения администрации Обамы, согласно которым подобные случаи происходят крайне редко, и содержится призыв провести официальное расследование возможных нарушений норм международного права в области прав человека.
Организация Human Rights Watch провела расследование 6 случаев воздушных атак с использованием беспилотников в Йемене, начиная с 2009 года. Она пришла к выводу, что в результате этих атак погибли по меньшей мере 57 мирных жителей. Представляющий эту группу эксперт по вопросам борьбы с терроризмом Лета Тейлор говорит, что в некоторых случаях эти точечные удары осуществлялись с нарушением норм международного права.
Два из шести случаев, рассмотренных в нашем докладе, показывают, что США не проводили точечные удары. Они стреляли по всем, в том числе по мирным жителям. Это совершенно очевидно является нарушением норм международного права.
В докладе утверждается, что использование дронов проводилось с нарушением правил, установленных президентом Обамой. Согласно этим стандартам, атаки беспилотников должны проводиться для нейтрализации непосредственной угрозы Соединенным Штатам, если нет возможности арестовать разыскиваемого террориста и когда есть высокая доля вероятности, что в процессе уничтожения террориста не пострадают мирные жители. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни говорит, что существуют серьезные несоответствия между информацией, опубликованной в этом докладе, и оценками правительства Соединенных Штатов.
Мы категорически не согласны с содержащимися в докладе утверждениями, что США действовали с нарушением норм международного права. Администрация неоднократно подчеркивала, что для обеспечения соответствия антитеррористических операций действующим нормам права предпринимаются экстраординарные меры.
Организация «Международная амнистия» расследовала 9 случаев использования беспилотников в Пакистане и опубликовала доказательства того, что в результате 4 из этих атак погибли более 30 мирных жителей. По оценкам ООН, содержащимся в недавно опубликованном докладе, за последние 10 лет в Пакистане атаки американских дронов привели к гибели около 400 мирных жителей. Большинство таких ударов находится в отдаленных и труднодоступных районах, что затрудняет проведение независимых оценок. Кроме того, правительство США редко признается в причастности к тем или иным атакам. Норин Шах из организации «Международная Международная амнистия» призывает провести официальные открытые расследования последних случаев использования беспилотников.
Мы призываем президента Обаму рассказать всю правду о том, кого убивает правительство США. Не только заявлять о прозрачности или выступать с обещаниями, что все будет делаться по правилам, а честно рассказать, кто был убит, сколько людей было убито, а также предоставить юридическое и основанное на фактах обоснование этих убийств.
Правозащитники также призвали Конгресс ужесточить надзор за деятельностью ЦРУ и Пентагона и выплатить компенсации невинным жертвам атак беспилотников.
Вы слушаете «Голос Америки». Демократ Джим Моран 22 года заседает в Палате представителей Конгресса США. Он работает в Комитете по ассигнованиям и подкомитете по обороне. Моран – один из основателей влиятельной новой демократической коалиции, которая объединяет законодателей демократов. Джим Моран дал эксклюзивное интервью персидской службе «Голоса Америки». В рамках интервью была затронута и тема России.
У России есть очевидные экономические интересы в Иране, и когда вступили в силу западные санкции, Россия от этого выиграла, и еще больше она выиграла в Сирии. Все государства действуют в соответствии со своими экономическими интересами. Я думаю, Россия пыталась быть конструктивной в определенных областях. Это касается и переговоров в формате 5+1. Надеюсь, что Москва сохранит этот конструктивный подход. Лично я не заинтересован, и другие тоже не заинтересованы, чтобы верховного духовного лидера Ирана считали человеком недостойным. Он сказал, что не хочет, чтобы Иран когда-нибудь использовал ядерное оружие. Я верю, что он действует, исходя из долгосрочных интересов иранского народа, как он их понимает. Я уверен, что есть иранские военные, которые также хотят предпринимать шаги в долгосрочных интересах Ирана. Но сейчас еще много тех, кто загнал Иран в угол. И не в интересах иранцев быть отрезанными от остального мира, поскольку это лишает их экономических возможностей, не дает им понять, что если бы иранцы могли сотрудничать с другими странами, то стали частью того, что видится как очень светлое будущее всего мира. Нам нужна помощь Ирана, чтобы разобраться с проблемами окружающей среды, изменением климата, большей интеграцией мировых трудовых ресурсов, развитием технологий и ресурсов. Мы нуждаемся в персидских мыслителях. Иранцы сыграли важную роль в развитии человеческой цивилизации. Где бы мы все сейчас были, если бы не персидская и египетская цивилизации? Мы все продукт этих основополагающих культур. И иногда полезно обратиться к корням, чтобы оценить перспективу и понять, что у нас очень маленькая планета. Необходимо работать сообща, чтобы на ней выжить. Необходимо находить общие интересы, а не концентрироваться на незначительных различиях. У нас намного больше общего с персидским народом, чем того, что нас разделяет.
Вы слушаете «Голос Америки». Художественный фильм Билла Кондона «Пятая власть» о портале WikiLeaks и его основателе Джулиане Ассанже посвящен информационным войнам цифровой эпохи и ставит вопрос о том, должно ли право публиковать секретные документы оттеснять на второй план национальную безопасность.
Сегодня была опубликована видеозапись атаки американского вертолета на безоружных журналистов.
12 миллионов человек посмотрели это видео. И вы говорите, что это маленький сайт?
В 2010 году более 90 тысяч секретных документов Пентагона были опубликованы на сайте австралийского хакера Джулиана Ассанжа. Ассанж и его портал WikiLeaks – главные герои картины Билла Кондона «Пятая власть».
Если бы нам удалось найти одного честного человека, разоблачителя, готового выдать эти секреты, человечеству удалось бы свергнуть самый мощный и репрессивный режим.
В фильме Ассанж показан задолго до его знаменитых публикаций о действиях американских военных в Афганистане. Герой изображен как человек блестящего ума, эгоцентричный и беспринципный. Он публикует секретную информацию, невзирая на то, что его действия угрожают жизням людей. Из-за своих идей он вступает в противостояние с партнером по WikiLeaks Дэниелом Бергом.
На карту поставлена жизнь людей, Джулия.
А как же жизни солдат и мирных жителей, вовлеченных в эти батальоны смерти? Гибель мирных людей, о которых никто не сообщает. Бесчисленные случаи ударов по своим силам. Мир должен знать об этом.
Режиссер Билл Кондон поднимает вопрос об ответственности.
В интернете есть как правдивая информация, так и ложная. Так тоже поможет нам отличить одно от другого. Это всегда было задачей журналистики, пятой власти. Но на это нужны деньги. Последнее время частью пятой власти стала так называемая массовая журналистика, возникшая с появлением интернета.
Хотя сам Кондон считает картину объективной, режиссер все же настраивает зрителя против Ассанжа. Из-за упрощенного подхода к главному герою Ассанж выступил с критикой картины. Многие критики соглашаются, что фильму недостает глубины, которая присутствует в документальном фильме Алекса Гибни «Мы крадем секреты» об Ассанже и рядовом Брэдли Мэннинге, который передал WikiLeaks секретные документы.
Военные задержали американского солдата в связи с утечкой секретных видеоматериалов.
Чем глубже я вникал в эту историю, тем больше меня удивляло, почему так мало внимания уделяется Мэннингу. Поэтому в моем фильме Мэннинг стал таким же важным персонажем, как и Ассанж.
В картине Гибни показаны мучительные сомнения Мэннинга по поводу обнаруженной им информации. Также важным персонажем фильма является репортер газеты «The Guardian» Ник Дэвис, обрабатывавший документы перед публикацией.
Там были материалы, которые могли причинить людям вред. Джулиан сказал, что афганец, помогавший оккупантам, заслуживает смерти. Я пытался достучаться до него, переубедить.
В интервью «Голосу Америки» журналист Ник Дэвис, работавший с Ассанжем в период сотрудничества с «The Guardian», описал иную картину. По его словам, все участники были сосредоточены только на том, чтобы вовремя опубликовать документы и не обращали внимания на требования Ассанжа. Именно Ассанж удалил 10 тысяч имен перед публикацией.
Человек меньше всего похож на себя, когда говорит от своего имени. Но дайте ему маску, и он расскажет всю правду.
Какими бы ни были решения Ассанжа, оба фильма демонстрируют, что он произвел настоящую революцию в мире информации.
Будущее уже здесь.
В эфире «Голос Америки». В экономике США наметилась новая тенденция – переход от постоянной занятости к временной работе. Эта тенденция набирает обороты со времени финансового кризиса 2008 года. По оценкам некоммерческой организации Freelancers Union, ныне каждый третий работающий американец работает по разовым контрактам или временно.
Гарри Запник, специалист по компьютерным технологиям, потерял постоянную работу в крупной телекоммуникационной фирме в 2007 году.
С тех пор, на протяжении 6 лет, я проработал в общей сложности примерно 24 месяца. Вся эта работа была в рамках конкретных проектов. То есть это временная работа. Пришел, поработал над проектом, закончил его и ушел.
Запник рассчитывал выйти на пенсию в 60 лет, однако теперь он боится отказаться от любой работы, которую ему предлагают.
Даже когда я не работаю, я боюсь уехать в отпуск, потому что это дорого и потому что я боюсь упустить шанс, если вдруг появится какой-то проект.
Карин Поликей в 2 раза моложе Запника, но находится в похожей ситуации. Она работает временно, в разных местах, продолжая заниматься моделированием одежды и маркетингом. В прошлом году она ушла с постоянной работы, поскольку там не было возможности для карьерного роста.
С тех пор было трудно найти стабильную работу, поэтому я решила одновременно работать в нескольких местах.
Она говорит, что все труднее становится найти нормально оплачиваемую, стабильную работу.
It's scary. Это пугает. Я думаю, возникает какая-то новая экономическая система, в которой приходится кое-как перебиваться.
Как считают эксперты, сегодня примерно треть работающих американцев имеют лишь временную работу, заняты не полный рабочий день или работают в качестве подрядчиков. Мало кто из них получает какие-то льготы или способен откладывать деньги на старость. Они также не могут рассчитывать на регулярную выплату зарплаты. Главные причины – аутсорсинг рабочих мест за рубеж и финансовая реорганизация, отмечает профессор бизнес-школы Уортон Питер Капелли.
В наши дни компании не могут точно прогнозировать, как изменится спрос на их товары или услуги, сколько продлятся заключенные ими контракты. Раньше фирмы нанимали сотрудников, которые могли проработать там всю жизнь. А когда для фирмы наступали трудные времена, то работников старались не увольнять. Теперь все изменилось.
Он говорит, что большинство работающих людей по неволе приходят к частичной занятости.
У большинства людей не настолько много денег, чтобы позволить себе работать в таком режиме. Работодатели предпочитают этот вариант найма, и благодаря этому остаются конкурентоспособными. Понятно, кто здесь выигрывает, а кто проигрывает.
На жизни Гарри Запника тяжело отражаются бесконечные попытки найти работу.
Это повлияло на мою семейную жизнь, на мои отношения с друзьями, с другими людьми, на мою самооценку, даже на то, как я себя чувствую, когда просто иду по улице.
Недавно Запник нашел временную работу в городе Баффало, в 6 часах езды от Нью-Йорка.
Где-то в начале следующей недели?
Карин Поликей надеется на то, что ее диплом модельера поможет найти постоянную работу.
Вы слушаете «Голос Америки». Вопрос об использовании марихуаны в медицинских целях считается одним из наиболее спорных моментов в сфере американского здравоохранения. 20 штатов и город Вашингтон легализовали применение марихуаны для облегчения симптомов целого ряда заболеваний и побочных эффектов некоторых лекарств. Однако федеральное законодательство все еще не признает медицинскую пользу марихуаны, исходя из того, что она вызывает столь же сильную зависимость, как героин.
Адам Бартли пришел получить дозу лекарственной конопли. Много лет ему приходилось доставать наркотик на черном рынке, а теперь, наконец, это можно сделать легально и безопасно.
Когда пациенты приходят за марихуаной, охрана на входе проверяет у нас документы. Обычное удостоверение личности и удостоверение программы по использованию марихуаны в медицинских целях.
Джефф Кан, владелец пункта выдачи лекарственной конопли, открывшегося после 3 лет борьбы за одно из 4 разрешений, выданных Вашингтону. Пока дела идут не слишком бойко, но Кан не отчаивается. Он воспринимает свою работу как важную миссию.
Мы хотим, чтобы люди знали, что получают, могли принимать взвешенные решения, выбирать правильное лекарство и использовать его безопасно. Можно посмотреть буклеты? Двадцать три года назад у меня нашли ВИЧ, и большую часть этого времени я борюсь со СПИДом. Я принимаю огромное количество лекарств. Многие из них вызывают проблемы с желудком, снижение аппетита и тошноту.
Хотя в Вашингтоне марихуана в медицинских целях легализована, федеральным законодательством она все еще запрещена, поэтому участники программы ведут себя очень осторожно.
Каждая точка, участвующая в программе, находится под видеонаблюдением и запирается на замок. Весь процесс от посадки семян до продажи продукта тщательно записывается на камеру.
А потенциальным клиентам приходится пройти через непростой процесс регистрации.
Необходимо связываться с департаментом здравоохранения только по электронной почте. Нужно скачать, распечатать и заполнить длинную анкету, приложить в ней документы и фотографию. Подача заявки стоит $100.
Участвовать в программе могут только люди, больные раком, ВИЧ, СПИДом, глаукомой или испытывающие сильные мышечные спазмы. Лечащий врач должен заполнить еще одну длинную анкету с рекомендацией к участию в программе. Сакилиба Майнс – один из немногих врачей в Вашингтоне, дающих такие рекомендации. Она отмечает, что при этом проявляет большую осторожность.
Нельзя делать так, как в других штатах, где врачи выписывают рецепт, а потом целый год не видят пациента. Я считаю, что это неправильный подход к лечению.
Доктор Роберт Дюпон выступал в качестве консультанта по этому вопросу при нескольких администрациях. Он считает, что было бы разумнее делать из конопли лекарственный препарат, а не использовать ее для курения. Однако в целом он доволен тем, как в Вашингтоне притворяется в жизнь эта программа.
Я считаю, что подобная программа строго ограниченного действия. Программа, в рамках которой тщательно проверяется, действительно ли человек болен, пробовал ли он другие виды лечения и получает ли он ровно столько марихуаны, сколько ему необходимо, не имея возможности ее перепродать. Это очень мудрое политическое решение.
So this is the quarter of an ounce of the В настоящий момент в программе участвует всего 28 пациентов, и этого недостаточно для поддержания работы системы. Доза 10,5 граммов стоит около $200, и страховка эти расходы не покрывает. Однако Адам говорит, что рад возможности поддержать местную экономику и получить необходимую ему марихуану легальным путем.
Продолжаем нашу передачу. Для того, чтобы правильно расти, детям необходимо здоровое питание. Для того, чтобы развиваться, мелким фермерам необходимы постоянные клиенты. Во многих странах мира, в том числе и в Соединенных Штатах, существует движение, которое объединяет школьников и фермеров.
В начальной школе Рут Энн Монро в пригороде Вашингтона обед. В меню запеченная свинина с местной фермы. Джеффри Пру, заведующий районными школьными столовыми.
У нас есть и выращенные здесь яблоки. Сегодня подают Golden Delicious. Их привезли из сада в Смитсбурге.
85% яблок завозят из садов, принадлежащих Джей Ди Райнхарту и расположенных в 20 километрах от школы.
В школы мы отправляем яблоки примерно вот такого размера.
Сотрудничество между фермерами и школами – растущий тренд США. В школьных столовых ежедневно питаются 30 миллионов детей. 20 миллионов из них живут в бедных семьях. Им выдаются пособия на питание. Однако лишь в немногих столовых готовят собственную еду, отмечает Джеффри Пру.
Мы практически полностью перешли на полуфабрикаты и замороженные продукты, которые нужно лишь разогреть. Поэтому мы и решили вернуться к тому, чтобы готовить самим.
Эксперты указывают, что полуфабрикаты, которыми питаются школьники, являются одной из причин эпидемии детского ожирения в стране. Однако правительство разработало новые стандарты, цель которых – сделать школьное питание более здоровым. По словам Пру, наличие свежих ингредиентов помогает снизить содержание соли и жира.
Для того, чтобы выполнить эту задачу, нужно готовить еду на месте, а для этого нужно знать, откуда завозятся продукты.
Закупка продуктов у местных фермеров способствует развитию местной экономики, говорит Джей Ди Райнхарт.
Это позволяет нам модернизировать фермы, покупать новое оборудование. То, что деньги остаются в регионе, крайне важно не только для нас, но и для всех тех, кто участвует в купле-продаже.
Местная экономика развивается. У школьников на столе здоровая свежая пища. Неудивительно, что программы с фермы в школу становятся все более популярными. В 1997 году они действовали лишь в 6 штатах, а сегодня во всех 50. Однако в этом движении США не являются мировым лидером, отмечает сотрудница Всемирной продовольственной программы Кармен Барбано.
Первенство здесь принадлежит Бразилии.
Будучи президентом, Луис Инасио Лула да Силва был удостоен международного признания за свой план борьбы с бедностью.
Одним из главных пунктов плана была программа школьного питания. Однако в 2009 году в Бразилии осознали, что в этой, нужно сказать, довольно дорогостоящей программе могут также участвовать и фермеры.
В соответствии с требованиями программы, школьные обеды должны на 30% состоять из продуктов, производимых местными фермерами. Программа оказалась настолько успешной, что Бразилия теперь помогает имплементировать аналогичные инициативы в нескольких странах Африки.
Прививка от гриппа против инфаркта. В Америке начинается сезон гриппа, и врачи советуют всем делать прививки. При этом новое исследование показывает, что вакцина от гриппа защищает не только от этого вирусного заболевания.
Медики предупреждают, смертность от гриппа превышает смертность от любой другой болезни. Те, кто страдает сердечными заболеваниями, особенно уязвимы. Именно поэтому Лори Нейлор делает прививку от гриппа каждый год. Врачи отмечают, что у пациентов-сердечников, которые заболевают гриппом, повышается риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. Ученые считают, что когда организм борется с гриппом, в артериях могут образоваться тромбы. Однако вакцина от гриппа может помочь даже здоровым людям уберечься от инфаркта и инсульта. Доктор Джейкоб Юдал из больницы при женском колледже в Торонто изучил данные более ранних исследований, в которых участвовали около 7 тысяч человек.
У тех, кто привился от гриппа, риск инфаркта, инсульта и других серьезных кардиоваскулярных заболеваний снизился в среднем на 33%, по сравнению с теми, кому было введено плацебо.
У тех, кто недавно перенес инфаркт, риск повторного инфаркта сократился на 50%. Поэтому, говорит доктор Юдал, прививка от гриппа просто необходима.
Я призываю всех, кто скептически относится к прививке от гриппа, задуматься над тем, что с точки зрения кардиологии эта вакцина приносит большую пользу.
Доктор Юдал хотел бы провести более масштабные клинические испытания для того, чтобы подтвердить данные предыдущих исследований. Результаты нынешнего исследования опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации.
Завершает программу «Музыкальная страничка».
Привет, у микрофона Ева Болдина. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать новый альбом американской певицы, пианистки и композитора Сары Бареллис. 5 лет назад от ее бодрого, звенящего сингла «Love Sun» у доброй трети американцев горели уши. Но страдания невинных покупателей в торговых центрах и беспомощных автомобилистов, изнывающих в пробках под ее энергичные речитативы, принесли довольно сладкие плоды самой Бареллис, а именно узнаваемость и коммерческий успех. Новый диск 33-летней исполнительницы называется «The Blessed Unrest», или по-русски «Благословенное волнение». Особого волнения у критиков он не вызвал. Пожалуй, больше всего внимания Саре Бареллис уделил журнал Billboard. Зачитаю фрагмент рецензии. Цитата. «Новый альбом Сары Бареллис – это сознательное решение стереть все с доски и начать заново, несмотря на недавний успех. Она словно бы вытянула шею, чтобы поближе рассмотреть талант Фионы Apple, а потом спросила себя, а чем я, собственно, хуже?» Конец цитаты. Сара Бареллис родилась и выросла в небольшом городке в Калифорнии в дружной католической семье. Школьная самодеятельность, театральные хоровые кружки, потом продолжение всего того же, только уже в университете Лос-Анджелеса. Получив диплом о высшем образовании в 2002 году, Сара решила, что музыка ей все-таки ближе, чем офисная жизнь, и начала играть в барах Лос-Анджелеса. Свой первый сольный альбом она выпустила в 2004 году. Несмотря на то, что диск не стал коммерчески успешным, ее заметили продюсеры крупного лейбла Epic Records. Второй альбом Сара выпустила уже с ними в 2005 году и в скором времени начала открывать концерты для таких ребят, как Джеймс Блант и Maroon 5. Еще через 2 года, в 2007, сингл Сары Бареллис «Love Sun» был предложен сайтом меломанов iTunes для бесплатной загрузки и, став весьма популярным, неслабо помог с продажами ее нового альбома «Little Voice», который стал 2 раза платиновым. Остальное, как говорится, история. Через 5 лет Сара Бареллис уже стала исполнительницей, 3 номинированной на Грэмми, общий тираж альбомов которой достиг 1 000 000 копий. You can have Manhattan, I know it's what you want. The bustle and the buildings, the weather and the fog. Название нового альбома «Благословенное волнение» Сара Бареллис объясняет так. Она переехала в Нью-Йорк из Калифорнии, рассталась с возлюбленным и поработала с очень хорошими продюсерами. В интервью журнала Billboard Сара Бареллис вкратце рассказала о своих впечатлениях от нового альбома. Цитата. «Мне нравится то чувство, когда мне бросают вызов работой на полную катушку». Конец цитаты. Судя по продажам, уже в первые несколько дней теперь на полную катушку поработают кредитные карты ее поклонников, с чем Сару можно только поздравить. С вами была Ева Болдина. До новых встреч! You can have Manhattan, the one we used to share, the one where we were laughing and drunk on just being there. Hang on to the reverie.
too sad to. You can have Manhattan, 'cause I can't have you.
И на этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего.